Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с казаком хутора «Горный щит» Юрием Станиславовичем Смоленским. Мы сами отправились в казачий хутор, чтобы посмотреть, как живут казаки, как они строят, работают, действуют.
Организации, вошедшие в государственный реестр, обязаны нести государственную гражданскую службу. Это связано с самозаписанным в законе о казачестве. Что делает наш хутор? Наш хутор несет уже несколько лет госслужбу совместно с Министерством экологии Свердловской области по охране природных богатств и защите, так скажем, экологической безопасности области. То есть часто выезжаем на различные мероприятия, то есть где-то сопровождение инспекторов, где-то без них, то есть ликвидация, обнаружение, ликвидация несанкционированных свалок мусора, которых у нас в области очень много. Охрана лесов совместно с департаментом лесного хозяйства. Молодые казаки активно участвуют в этом деле, то есть видят то, что они делают. То есть, извините, но мы же все живем в городе вот сейчас, все городские казаки. И когда видят, что вокруг здесь было, там свалка, здесь свалка, потихонечку они начинают ликвидироваться. Это уже хорошо, это и есть живое дело, которым занимается. Плюс тому, для них открыто полное поле для бизнеса. Пожалуйста, занимайтесь. Часть предприятий создается, создана ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств. Так полностью звучит, по-моему, ассоциация крестьянско-фермерских и казачьих хозяйств. Несколько КФХ в области объединились и под, так скажем, руководством казаков начинают не только производить сельхозпродукцию, но и успешно ее реализовать. И как-то хотя бы заниматься бизнесом. Сельское хозяйство у нас, к сожалению, пока еще убыточное. И в одиночку одному КФХ пробиться сложно, когда они уже входят в состав объединения, им гораздо легче.
Возрождение России идет в прямом смысле этого слова. Не просто говорить об этом, собираться, обсуждать, что много лет делалось. Но вот просто своими руками парни начинают работать. То, чего нам остро не хватает. Все как-то хотят сидеть либо белые воротнички за компьютерами, вот как-то так удаленно, виртуально, криптовалюту зарабатывать, еще что-то, играть на бирже. А тут, собственно говоря, живое такое настоящее дело.
Да, вы правы. Это, скорее всего, каторжный труд. Тяжелый, каторжный, ежедневный труд. Возьмем молодого казака, он потихонечку, с Божьей помощью, то есть создает поголовье кроликов, у него уже неплохое что-то есть, то есть так вот разводит. Но это же ежедневно, надо их ходить за ними и кормить их. И пока еще большой прибыли это дело не приносит. Своими собственными руками потихонечку к нему подтянулось еще несколько человек. Сейчас команда, которую он представляет, ну, по-моему, это 5 казаков, которые дружно трудятся сами на себя, не надеясь ни на кого, работают и зарабатывают. Вот. Возьмем те же самые фермерские хозяйства, которые существуют у нас в области. Тоже хозяйство Зайцево. Люди, которые своими руками кормят картошкой, зазрение практически весь Пушкинский район. Что планируют казаки на месте бывшего поселка Вашты, русский исторический центр, то есть воссоздание, то есть рубленная крепость, место проведения различных фестивалей, также туристский маршрут. Само по себе вроде бы как и затратное дело, но, извините, а где у нас, много ли на Урале сохранилось старинных построек? Нет. Кто-то скажет, что новодел. Но простите, у нас кроме развалин Верхотурского Кремля, который большевики постарались снести до основания, не осталось ничего того времени. Естественно, нет ни ермаковских построек, ничего. Так давайте их воссоздавать для того, чтобы те же самые школьники могли приехать сюда и ознакомиться и с архитектурой тогдашнего времени, то есть и с бытом той культуры, которая была.
В хуторе, насколько мне известно, есть люди, которые воевали на Донбассе.
Да, в составе нашего хутора есть добровольцы, члены СДД, то есть Союза добровольцев Донбасса. Люди разные. Есть, приезжают совсем измученные, совсем уставшие. То есть психика у каждого своя. Участие в боевых действиях, к сожалению, безвозвратно, без проблем не проходит ни для кого. Есть люди, которые вернулись и активно включились в общественную, так скажем, жизнь. Кто понимает, что конфликт на Донбассе, ну, это даже не конфликт на Донбассе, это, скорее всего, война против России, которая пока еще первым этапом ведется на территории сопредельного государства. Ни для кого не секрет, что те же западные товарищи, так сказать, наши стратегические заклятые союзники, рассматривают конфликт на Донбассе как репетицию событий в России. И очень хорошо, что люди отнеслись к этому не равнодушно, а поехали защищать, несмотря на проблемы в семье. Как были нам, украинцы, братьями, как были мы единым народом, так мы и остаемся. И нет разницы. У нас в хуторе есть и казаки-мусульмане, татары и башкиры. И что из того? Они такие же казаки, как и мы. Они так же, как и мы, несут государственную гражданскую службу. И мы почему-то не делимся. Так же, как не делились в свое время. Не во времена Великой Отечественной войны. Не делились во времена афганских событий, чеченских событий. Почему мы только сейчас начинаем узнавать, что, оказывается, Лев Рохлин еврей? Да никогда этого самого не было. Он русский генерал. Каких он корней, мне без разницы. Это русский генерал. То же самое можно сказать о ком угодно, о любой национальности. Масса есть. И мы все единая русская нация. Казаки просто представители одной из воинских сословий русской нации. Есть, конечно, в казачестве тенденции сепаратистские. Часть, допустим, кубаноиды, которые так и называемые кубаноиды, которые считают, что они произошли совсем от другого народа и совсем не имеют ничего общего с русскими корнями. Но мне их жаль. Они просто недалеки. Они не видят ничего, на их глазах одеты шоры. Нет разницы. Все мы здесь живем, все мы русские. И страна наша, Великая Россия, она была, есть и будет.
Я вспоминаю наш разговор несколько лет назад, наверное, лет 7 назад мы с вами беседовали. Меня тогда очень удивило, мне нравился такой подъем русского народа. Я была так вдохновлена тем, что вот слово «русский», которое я очень часто употребляла в репортажах на государственном радио и потом на телевидении, я любила вставлять это словечко и видела, что от него просто перекашивает и чиновников информационных, и, в общем, они как-то говорили, ну вот русский, вроде какое-то слово не очень хорошее. И мне нравился такой подъем национального самосознания, как мне казалось. И очень нравилось, когда стали проводить русские марши. Я помню, тогда я беседовала с вами, а вы мне сказали, что, знаешь, вот любое проявление национализма, я не дословно, конечно, но вот суть я тогда так уловила, ведет к развалу империи. Я думаю, да как так? Это же русский народ начал осознавать себя. Нам даже не давали, лишили нас того, что мы можем национальность в паспорт вписать. А вы тогда меня удивило, как четко определили, что вот когда начинаешь вычленять свою нацию из ряда других, это ведет, вроде бы, казалось, должно вести к подъему империи, а оно ведет к развалу. А потом была Украина, и все это пришлось наблюдать, когда ты видишь, что действительно любого рода национализм ведет к развалу страны. Я тогда вот очень часто вспоминала именно ваши слова и понимала, что да, тогда вот эта эйфория, наверное, по поводу русских маршев и всего прочего была, наверное, какой-то неправильной.
Я тогда приводил вам примеры, насколько мне помнится, на примере Византийской империи, развала Византийской империи. То есть величайшая империя мира, одна из величайших империй того времени, начала распадаться именно в тот момент, когда все ромейцы этой империи начали делиться на греков, армян, болгар и прочих, прочее, прочее. То же самое я вам говорил, что сейчас нельзя, все мы единая нация. И не можем быть иными. Почему? Потому что если мы начнем делиться действительно на великороссов, малороссов и прочее, то есть мы будем громить друг друга. А почему я считаю, что нация должна быть единая? Мы все здесь дети России. И какая разница, кто у нас там это самое? То есть какой он вероисповедание, мусульманин, православный? Это не имеет значения. Мы все казаки. Вот здесь, вот в нашем хуторе, мы казаки. Вот Альберт Кокомеев, атаман исламской линии, мой брат казак. Меня совершенно не волнует, не беспокоит, что он татарского рода племени. Я русского рода племени. И что из этого? Мы казаки. мы должны жить и служить нашему Отечеству. И если наш народ весь, все страны поймет, что да, проявление местечкового национализма – это уже плохо. Свои национальные культурные традиции соблюдать, беречь и сохранять – это надо, потому что это все вместе составляет единый, наш единый этнос. Но если вычленять и ставить в край угла только одно свое, это уже все, это уже национализм, от него недалеко от нацизма, и дальше уже пошло и дальше. Поэтому русские марши, они, может быть, и хороши, но слишком много молодых горячих голов запудрено. Почему-то об этом забывается. Мы сами, что мы сами. События в Беловежской пуще уже подтвердили, что мы сами. Мы потеряли великую империю, Советский Союз. И дай бог, если силами нашего президента, нашего общества, мы сможем хотя бы воссоздать 1/10 его. Хотя бы воссоединиться, не делиться уже как есть, пусть это будет различное государство, но хотя бы будем понимать, что единая территория. СНГ или как она будет называться в дальнейшем. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это все называлось Россией, но это моя точка зрения, мое мнение. В те годы нам насильственно навязывалась новая национальность – россияне. Само по себе очень глупо. Господин Ельцин, придумавший какое-то очередное слово, все остальные СМИ подхватили. Давайте петь. Там же батька сказал. Да какой он батька? Благодаря их стараниям мы пережили 90-е годы. Довольно тяжелые, когда смертность уже несколько раз превышала рождаемость. Как выжили, я не знаю. Но выжили. Сейчас начинают объединяться. И это хорошо. Пусть это будут военные союзы по единой охране границ, то есть таможенные союзы. Это хорошо. Это первые этапы объединения великой и могучей страны. Мы всегда жили вместе, в мире и в братстве. Мы никогда не делились на правых, левых, красных, зеленых, полосатых. Все это от бесов. Поэтому надеюсь, что как-то, то есть вот само по себе казачество, которое не имеет национальности, а имеет просто корни, я думаю, что это где-то в какой-то мере может помочь объединению единого мощного государства. Построил русскую крепость, русский острог. Кроме этнического, культурного центра, остается же масса других рабочих мест. Простите, те же самые мастерские по шитью и изготовлению национальных одежд. Сувенирные производства. Все это при определенных затратах может принести, так что при определенных усилиях может принести достаточно неплохой доход. Да и давайте поговорим так. Где проводить какой-либо национальный фестиваль, как не на территории, пусть и свежесрубленной, но деревянной крепости? Где проводить занятия по истории, по покорению казаками Сибири, по походам Ермака? Как здесь? Привели, пожалуйста, вот он, типичный казачий острог. Вот так начинали продвигаться, ставившие вот такие крепости, так вот. Вот такие храмы Однодневки, что тоже говорит. Храм Однодневки, это казаки, говорят, строили маленькую скромную скинию. Если они оставались на этом месте, они оставали там церковь. Если продвигали дальше, храм-то оставался, очень небольшой, небольшая часовинка, но была. Почему называлась Однодневка? Потому что казаки умудрялись срубить их за один день. Мы пока свою часовню за один день срубить не смогли. Мы срубили ее за месяц. Весь хутор участвовал в строительстве. С радостью казаки-мусульмане строили православную часовню. И даже, извините, есть у нас определенное количество казаков, которые относятся к течению так называемому неоязычников. Ну, запутавшиеся люди, пока еще запутавшиеся.
Но сейчас... кто-то же должен их распутать.
Вот это и есть возможность сейчас, благо усилиями нашего атамана, то есть люди с удовольствием участвовали вместе, совместно где-то строили часовню, хотя они являются язычниками. С гордостью можно сказать, что двое из них после всей своей дурости наконец-то пришли в Тверь и в ближайшее время готовятся принять таинство крещения. То есть в этом ли не воцерковление, ни навязчиво, ни силой, ни взятием крепостей, ни сожжением, так сказать, домов, а просто маленькое тихое просвещение. Я сейчас вспоминаю одного из пример одного из забайкальских священников, прославленного в лике новомученика. В конце 19 века прибывший служить какую-то глухую деревеньку, ну что, пришел молодой священник, приход, служит все спокойненько, тут подходит какой-то языческий, то ли Иван Купала там, то ли еще какой-то праздник, подходит к нему мужики, говорит: батька, пошли камни светить. Как так, какие камни, о чем тут может быть? Приходит, а там языческое капище, каменные идолы. Кропи, говорит, их святой водой, иначе мы тебя кормить не будем. Ну, вроде как, священник должен был восстать очень сильно против этого. А человек предвидел будущее. Ну, ничего страшного не произойдет, а то, что он окропит их святой водой. Лишние бесы убегут. И занялся просвещением. В итоге, когда пришло время строить большой мост, сами те же самые мужики, которые требовали ежегодного, традиционно, священника камней, они же эти камни стащили, и из них сложили быки для моста через реку. К сожалению, таких людей, вот этого человека в 20-е годы большевики казнили. Но человек заложил зерно истинной веры.
Ну вот, Юрий Станиславович, фермерское хозяйство уже начинающее существовать, и все остальные проекты, которые вполне реальные, прикладные такие, они, наверное, должны реализовываться на земле и иметь совершенно материальное выражение. Понятно, что о планах говорить, может быть, не принято, но все-таки что в планах?
Ну, я не столь суеверный, чтобы не говорить о планах. Да, действительно, казачество – это сословие, которое должно жить на своей земле. Вот. Поэтому в планах у нас строительство здесь, на Ваштах, станицы, центра юртового соединения великодержавного. Казачьи станицы, которые будут жить по своим казачьим законам, никто не говорит, что нарушая законы Российской Федерации, но все-таки жить в традициях хочет.
Естественно. То есть построже, чем даже законы Российской Федерации?
Естественно, у казаков свой быт, нрав. Поэтому соблюдать наши традиции мы должны. Обязательно строительство школы. Так как вот об этом пока, может быть, говорить преждевременно, но программу, так сказать, развития школы, по каким же нам учить собственных детей, мы уже думаем. И пока выбран единственный возможный вариант. Русская классическая школа. По Ушинскому. Вот. Потому что других программ просто не существует. Брать систему тестирования, извините, ЕГЭ, ГИА и прочее, выговорить-то сложно. Я не так давно, вот еще раз повторяю, мне попались тесты по истории. 10 класс. Я закончил школу 30 лет назад. Более 30 лет. Я совершенно спокойненько решил эти тесты. То есть они не должны думать, они должны там что-то угадывать. Кто был Михаил Кутузов? Великий полководец, великий кулинар, великий путешественник. Ну, простите, но смешно. Для меня это смешно. То есть современная система ЕГЭ, вот если судить по этим тестам, она не основана на знаниях. Она основана на системе угадайки. Может быть, это американцам хорошо. Ну, что же там скакать, какая им разница? У них то, у президента дедушка Освенцим освобождал в составе американской армии. Хорошо, хотел бы я видеть хоть одного американского солдата в составе Красной армии. Ну, так пусть президент сказал, значит, так и есть. Следующий, ну, еще хуже. Знания географии, он, конечно, они, ни один из них это самое не блещет. Но когда они путают, не то что страны, они материки путают между собой. Ну, я не знаю, для меня это стыдно. Я хочу, чтобы мои дети и внуки были грамотными людьми, честными гражданами своей страны, образованными и воспитаны в национальных традициях, то есть в уважении и культуре к собственной стране. Чтобы они не скакали, извиняюсь за выражение, с задранными майками напротив храма, а могли спокойненько, красиво пройтись и показать всю красоту, истинную красоту русских людей, русской культуры. У нас достаточно глубокий пласт культуры. Простите, когда вся Европа зарастала грязью и носила на себе килограммами вшей, русские дикари мылись в банях. И мы мылись, и мы будем мыться. И пусть это будет для западного мира диковато, что делать мы? Почему мы должны подражать западному миру? Мне вот это... Они цивилизованные. В чем они цивилизованные? Разбомбить Ливию? В этом ли есть цивилизация?
А по поводу школы, русской классической школы, то есть вы для себя поняли, что это та программа, которая подходит детям?
Мы в течение нескольких лет мониторили, как сейчас принято говорить, все возможные программы. Обсуждали это, переваривали, то есть постоянно обсуждали это с казаками нашего хутора. То есть основная масса казаков у нас все-таки имеет высшее образование. Очень многие имеют педагогическое образование, являются как спортивными тренерами, так и преподавателями. То есть люди компетентные в этих. И выбрали единственное то, что сейчас есть, что может быть... Да и не надо выбирать, не надо придумывать чего-то нового, когда все придумано за столетия до нас. На территории области есть несколько учебных заведений, которые занимаются по этой системе. То, что мы наблюдаем, меня вызывает как минимум уважение. Дети с удовольствием ходят в школу. Дети расстраиваются, когда температура падает ниже положенных там 25-27-30 градусов, и им запрещено идти в школу. Или дети жалеют о том, что у них происходит, начинаются каникулы. Ну, это, извините, это показатель того, что дети любят учиться. А если они любят учиться, стало быть, материал им преподается так, как. Человек может не только усвоить, может его понять, и понять значимость этого материала для себя. То есть это ему не навязывается силой, это не вбивается в него зубрилкой, просто дается в таком виде, в котором он может его принять и полюбить. В программе русской классической школы нет и не было никогда никаких тестов. Есть обыкновенные экзамены. Все как было всегда, как было в Советском Союзе, как было до революции. Когда человек отвечал за свои знания. И только своими знаниями.
Ну, а у вас уже детей-то столько в хуторе есть, чтобы уже целую школу создать?
Ну, уже сейчас, так скажем, не только в хуторе. В Юрте, пожалуй, у нас уже собирается определенное количество детей. То есть мы с полным основанием можем сказать, что через несколько лет мы можем сформировать начальную школу полную. А сейчас пока... Еще очень многие дети у молодых казаков пока еще в садичном возрасте. Казачата наши, которые с превеликим удовольствием здесь постоянно с нами находятся. Летом так все лето и не выгонишь. Но есть уже дети школьного возраста, есть дети старшие, кто уже учится в учебных заведениях средних и высших. Но я надеюсь, что со временем у нас и свой преподавательский состав будет.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с казаком хутора «Горный щит» Юрием Станиславовичем Смоленским.